«Быть современником». Говорим о нашей действительности, о том, из чего она состоит, как меняется и как мы можем взаимодействовать с ней.
Наблюдаем, осмысляем, делимся вместе с нашими гостями. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами сегодня наш уже бессменный, получается, гость, киновед и педагог Мила Двинятина.
Здравствуйте. Спасибо, что пригласили.
Всегда рада вас у нас видеть. Мы решили остановиться в этот раз на напрашивающейся теме, о теме бессменной и вечной, которая всегда будет бередить ума и сердца поколений. Это тема морального выбора и судьбы, которая определяется как раз твоим внутренним выбором, иногда неотвратимым. Можно сказать, что это кино морального беспокойства. Единственное, что мы сегодня все-таки говорим в первой половине о европейском кино, но не о польском. А выбрали мы двух мастеров. Это Ингмар Бергман и его шедевр «Осенняя соната». А во второй части мы сконцентрируемся на азиатском кинематографе. И тоже в целом на классике, но только уже менее известной. Это фильм «Ад и рай» Акиры Куросавы. Почему захотелось нам в эту осеннюю пору задуматься о восстановлении душевного равновесия? Потому что герои этих фильмов как раз его лишаются. Режиссеры через сюжетные перипетии, проводя нас через, на самом деле, трагичные и мировоззренческие вещи, с которыми иногда приходится мириться, посмотреть правде и страху в глаза. Это определенное мужество пересматривать фильмы и учиться вместе с ними. Давайте тогда начнем с Бергмана и что его привело и каким образом «Осенняя соната» стала его одним из... Он сам, правда, не очень был доволен этим фильмом. Он жаловался, что он повторял себя здесь, а не превзошел. Но все же от классики не уйдешь. Нет такого психолога и психоаналитика, которые не прибегают к этой сложной психологической драме. В чем ее сложность и одновременно величие?
Какие вопросы сложные. Я, во-первых, пока вы говорили, я думала, а действительно ли «Осенняя соната» приводит зрителя к душевному равновесию? Я вот совсем в этом не уверена, честно говоря, потому что, наоборот, мне кажется, что есть такие замечательные фильмы, которые бередят раны и расставляют в конце такие проклятые вопросы, на которые ответа нет. Я вспоминаю в этой связи не только тот фильм, о котором мы будем говорить, фильм Жан-Пьера Жене, который называется «Долгая помолвка». Я не буду рассказывать вам, чем он заканчивается, но вы помните, что в этой картине есть главная героиня, которая все силы кладет на то, чтобы сделать так, чтобы судьба или Бог даровала ей обратно встречу, опять встречу со своим возлюбленным, который ушел на войну. Она так сильно этого жаждет, так сильно хочет найти этого пропавшего без вести молодого человека, что в конце действительно то, что она просит, получается. Но проблема в том, что она просит неправильно. Она ошибается на этот счет. И поэтому, когда вы заканчиваете смотреть этот фильм, вы находитесь в ступоре. Вы не удовлетворены состоянием дел. Хочется рассказать содержание, но не буду специально, вдруг вы захотите посмотреть. Вы недовольны ни героиней, ни миром, ни собой. Вы не понимаете, что происходит. Вы не верите, что так может заканчиваться картина. И она оставляет ощущение незалеченной раны. Вот это самое главное. Вы смотрите этот фильм, он блестяще сделан, но в конце вы не можете успокоиться. Я, по крайней мере, точно нет, потому что я много раз смотрела «Осеннюю сонату», даже пыталась ее анализировать в качестве киноведа, но с точки зрения морального аспекта я никак не могу прийти к гармонизации в конце фильма. Я все равно чувствую ужасную усталость и неудовлетворение тем, что происходит.
То есть это там, где вопросы не ставятся,
они
не
ставятся, да.
И одновременно...
Да, да. Ну, у каждого своя интерпретация, разумеется, для кого-то этот фильм закрывает проблему, да, наши героини расстаются. Как вы помните, одна уезжает по своим делам, к своей собственной жизни, к разъездам, к жизни большой пианистки, признанного мастера. Она по-своему счастлива, наверное. Другая остается в семье, идет кормить мужа, которого не любит, идет кормить свою несчастную сестру, за которую она несет ответственность. А вы помните, что сестра инвалид. И, в общем-то, все встает на круги своя. Но, честно говоря, не радует. несмотря на то, что это потрясающе красивый фильм. Как-то у нас заходила речь, мы уже говорили не о его содержании, а о его визуальном коде и всевозможных мотивных элементах. По одежде, я помню, мы говорили и о месте, где происходит действие. Но для меня, еще раз повторюсь, это даже хорошо, что это фильм беспокойства, потому что для меня, вот если вы спрашиваете, есть гораздо больше фильмов, которые моральны, но впечатление от их просмотра гораздо более спокойное. Ну, я, например, имею в виду любые классические детективы. Как это ни странно, детектив – очень моральный и очень тихий жанр. Я сейчас не имею в виду полицейский фильм, триллер, а я имею в виду Агату Кристи или Шерлока Холмса. Я имею в виду то место и время, где в большом мире совершаются ужасные вещи, а в малом мире как раз покой, тишь. И вот в этот малый мир, где сидит супермозг, нам хочется попасть. Поэтому много времени, когда тебе плохо. Я знаю, что я не одинока так. В большом количестве в мире домохозяек эти фильмы распространены. Это фильм моральный, потому что он говорит нам о том, что мир можно спасти с помощью супермозга. Сделать так, чтобы вот этот хаос от убийства или кражи перестал существовать.
То есть вернулся. Детектив восстанавливает равновесие, в том числе и гармонию в мироздании.
Конечно, да. Особенно если детектив Агаты Кристи, которая делает не только классический whodunit. То есть это не загадка только, кто убил или кто совершил преступление, а это именно воссоединение гармонии. Это абсолютная справедливость. Это месть, если хотите, людей, которые находят преступника. Вот. Но о чем речь? О том, что этот жанр, как это ни странно, успокаивает. А вот фильм Бергмана «Осенняя соната» не успокаивает ни за что. Наоборот, вы правильно сказали, заставить себя еще раз его пересмотреть – это большое такое достижение. Первый раз посмотреть – тоже важная вещь. Потому что когда вы смотрите, вы не знаете, чем заканчивается. Вообще не знаете, что будет, но зная про обычного Бергмана, зная, что он каждый раз ставит по-разному эксперименты над зрителем, ведь мы прекрасно понимаем, когда речь идет о больших художниках, таких как Берман, Тарковский или фон Трир, то люди, которые прибегают к просмотру этих картин, да, как правило, вначале, они ищут в них не только художественную форму, красивую, прекрасную и выстроенную, а прежде всего они хотят ответить для себя на какие-то моральные запросы, которые ставят эти авторы. Всегда мы знаем, что Тарковский — это про нравственность, фон Трир — это про нравственность, религиозные фильмы во многом. Но это заблуждение во многом тоже, потому что, как мне кажется, все эти люди, они художники. Для каждого фильма они находят свою собственную форму. И формой в том числе упиваются, даже если внутри этой картины очень сложная дилемма. Мы немножко отошли от фильма «Осенняя соната», но вот вспоминаются как раз примеры, похожие на то, о чем мы сейчас говорим. Пример, ну, скажем, с фильмом «Рассекая волны». Вы помните эту картину? Я вспомнила ее, конечно, потому что содержание похоже чем-то на «Долгую помолвку», о которой только что говорила. Главная героиня так любит своего молодого мужа, что хочет, чтобы он вернулся к ней. Да? Дальше происходит то, что происходит. Он возвращается, но возвращается инвалидом. Права ли она в своих запросах? Отвечал ли ей странным голосом, собственно, Бог, или это был кто-то другой? Действительно ли в конце все обретают гармонию и счастье, потому что в конце мы видим развершееся небо и колокола, которые откуда ни возьмись там звучат. Она действительно ли святая или она не святая? Мы смотрим эту картину, мы видим, как она устроена. Первоначально нам кажется, что это история про святую женщину, которая жертвует собой, но дальше вопросы множатся и множатся. А потом мы смотрим другие вещи Триера и видим другие построения. Видим, что для Триера, наверное, мораль не самое главное, что его интересует.
Я соглашусь, что художники, когда разбираются с конфликтами экзистенциальными, философскими, своими в первую очередь в том числе, они умудряются сделать безупречную по качеству картинку. То есть то, что ты, пересматривая, всегда имеешь возможность находить еще нюансы, еще подтексты, еще смыслы. И вы меня сейчас навели, после «Рассекая волны» и в напрашивающемся вопросе, нужна ли была жертва героини. Так вот, возвращаясь к теме отчасти душевного равновесия, отчасти нет, потому что я согласна. И недосказанность, и подвисшая, в том числе как в комедиях Чехова «Открытый финал» и многоточие из раздумий о каких-то несовершенствах и непримиримости с жизнью, из которой ты не можешь сбежать, это наводит на мысль, что временами ты должен с собственными безднами, собственными демонами иметь дело для того, чтобы как-то идти дальше. То есть прошлое, которое нас не отпускает, и вот мы уже вплотную подошли к сюжету «Осенней сонаты», то, что в каком-то смысле, как говорит героиня Лив Ульман, «я в тюрьме», да, это то, откуда необходимо выбраться, чтобы следовать дальше. Но парадокс, а может быть, жесткая ирония этой жизни, что ты из нее никогда до конца не выбираешься. Прошлое живет в нас. Ну, напомню вам сюжет «Осенней сонаты», где главный конфликт разворачивается между матерью и дочерью. Они не виделись 7 лет. Дочь старшая скрывает от матери, написав ей, пригласив погостить, что у нее живет сестра, инвалид. И мать избегала их много лет, но очень большая отмазка у нее была, потому что она одна из величайших пианисток, очень талантливая, по крайней мере. И она действительно горит, и у нее есть к этому дар. Но как, это практически уже прописная истина, как и во многих фильмах и книгах, мы понимаем, что если человек горит творчеством, если ему дано, то он практически отсутствует для жизни, он неполноценен в этой жизни, в быту, в семье. У него что-то отнимается, и это то, что принято называть жертвой, но иногда художники даже не готовы рассматривать это как жертву, потому что они ничем не живут, кроме как искусством. Семья — это то, что неизбежно будет травмировано, то, что отходит на задний план. Дочь, которая в ночном откровении обвиняет мать, говорит о ненависти, которая на самом деле давно перегрела, и мы понимаем, что она страстно желала в свое время, сейчас уже тоже не надеется, на любовь матери, на признание. Это история о том, как встретились и расстались, оставшись при своем, два одиноких человека. Причем странное переиначивание, что дочь уже повзрослела и стала независимой, хоть и обвиняет во многом мать. И это тоже своя трагедия. Там нет святых, каждый по-своему монстр. Мать статусная, властная, гордая, в общем, не обделена ни красотой, ни силой, показана практически беззащитным ребенком. Это сам Бергман говорил, что дочь в эту ночь родила мать.
Бергман, да, было высказывание. Да, конечно, вы совершенно правы. И мне очень нравится именно построение бергмановское, которое дает возможность зрителю самому решить, кто прав, а кто не прав в этом дуэте, если это дуэт, потому что там есть и третья участница. Как раз это юная девушка, которая еще больше находится в стесненных обстоятельствах. Именно вот эта метафора клетки над ней очень сильно доминирует, потому что она сидит дома, прикованная к постели, к инвалидному креслу. И если вы помните, там рядышком грустные элементы мотивной поэтики кругом, клетчатые пледы или птички в клетках, которые сидят и развлекают ее. Она такая же птичка в клетке. Интересно здесь, помимо всего прочего, помимо того, что это две гениальные актрисы, Лив Ульман и Ингрид Бергман, которые каждая играет потрясающе, и Лена Ньюман тоже замечательная актриса. Для меня большое мастерство Бергмана как раз заключается в том, что он все переиначивает. Мы думаем, что мать виновата во всем, что она взяла на себя функции мужчины, что она забыла о семье и так далее, и так далее. Но если мы ближе рассматриваем весь этот конфликт, мы понимаем, что в ней есть много человеческого. В то время, как в этой замечательной, верующей, тонкой женщине, героине Лив Ульман, дочери, которая берет на себя опеку над семейством, которая всех жалеет, которая хочет на самом-то деле закончить жизнь, потому что ее любимый ребенок погиб в детском возрасте, на самом деле в ней есть много отвратительных черт. Она эксплуатирует мать, хочет отомстить ей за те моральные неудобства, которые она испытала в детстве. И в конце концов, даже самый въедливый и ужасный зритель, такой как я, начинает себя спрашивать, а взяла ли она эту свою сестру из приюта, потому что она хочет ей помочь, этой сестре, или она на самом деле руководствуется какими-то скрытыми мотивами, но, возможно, эгоистическими.
лицемерие, попытка достичь морального превосходства.
Да, похоже на то, что такой вопрос у зрителя может возникнуть. И на этот вопрос у нас нет ответа. Точно так же, как и на все остальные. Мы не знаем, кто прав. Мы видим, что мать действительно эгоистична. Это видно в сценах не только, когда она использует дочь в качестве прислуги. Это сразу видно. Но в сценах, когда она описывает, например, свои взаимоотношения с чередой своих поклонников. Она, очевидно, ими пользуется. Она пользуется людьми, как пользуется инструментами. Она на них играет. Прекрасно. Но, тем не менее, она, может быть, в этом не виновата. Она так создана. И она не может или не хочет анализировать свои поступки. Она более простой человек. В то время как ее дочь гораздо больше погружена в мысли о мире. И поэтому все ее маленькие поступки, она сидит на месте, она никуда не ходит. Она играет в соседней церкви только. Но у нее тоже есть такие же амбиции. Очень интересно в этом смысле сцены, когда они обе разбирают одно и то же произведение и пытаются по-разному интерпретировать его. А потом каждая из них говорит, я играла там-то и там-то. Мать говорит, я играла в Карнеги-Холле, условно говоря, в большом месте. И дочь говорит, у меня был большой успех. А дочь говорит, я играла в церкви в воскресенье, и пришли люди, и у меня тоже был большой успех. В общем-то, они одинаковые, эти женщины. Прекрасные. Или ужасные.
Да, и одна пытается достичь такой же независимости, как ее мать. Про себя-то, наверное, она знает, что ей никогда не добиться ни такого же статуса, не, собственно, материнского признания, но что-то извращенное, что сидит в этих ее моральных укорах, и в первую очередь к матери, но не к самой себе. То есть ты видишь, что это бесконечно обиженный на мир ребенок, который в дальнейшей своей жизнью пытается доказать, что она будет не такой, как мать, стараясь стать святой, в том числе помогая своей сестре, она практически хоронит себя без иронии, без самоосознания того, что и в ней есть какие-то грешки.
Но это гордыня, честно говоря.
И это гордыня, и более того, о равнодушии прямо говорит ее муж, пастор, который всегда понимал, что она его не любила.
Угу.
Вот этот излом на самом деле в душе ее и ее матери, который, как дурная бесконечность, может повторяться через многие-многие поколения. Потому что когда мать в отчаянии, ну и одновременно, потому что у нее больная спина, как у многих музыкантов, и этот ее монолог, когда она лежа на полу курит и размышляет и о своей жизни, и о музыке, доказывает, когда она говорит «не помню лица матери», «я не помню и твоего лица, и лица Леонардо», это же был, кажется, ее любовник, которого она тоже похоронила. Они обе встретились как две женщины. Они еще и бедами меряются в этом плане. Она не помнит матери и не помнит даже, как она рожала. Это история про то, как в семье ты не находишь ни опоры, ни утешения, ни любви. Становишься вечным странником. Но там, где она находит силу и утешение, это музыка. Этим она оправдывает многие поступки. Но в этом и, повторяю, трагедия многих художников и режиссеров, и музыкантов больших в том, что они отсутствуют среди близких.
Да, но вы помните последний кадр, когда она едет в поезде, когда их всех отпустила, они расстаются, это лучшее, что могло бы с ними произойти. Она
с большим
едет
облегчением.
В поезде, и да, она мечтает о том, что «посмотри», — говорит она своему новому ухажеру, как там горят огоньки в деревне, наверное, там мать сейчас собирает детей за стол, сейчас они будут ужинать, у них все будет хорошо. Она мечтает об этом. Ей этого не дано, но идея утопическая о том, чтобы стать частью семьи, не быть диктатором и не быть в мужской функции, и не быть в функции только холодного художника, а получить тоже долю тепла, любви от дочери в том числе, она мечтает об этом, но она не получает того, чего она хочет, точно так же, как и дочь. Знаете, о чем подумала? Я подумала о том, что вот эти построения морального кино, они очень опасны. Потому что, когда мы смотрим фильмы, не знаю, как вы, я всегда примеряю на себя вот эти роли. И так немножко по-детски, может быть, но говорю, не будь как она, или будь как она. Вот смотри, вот это образец, а вот это не образец. Обычно так бывает. Ну, главный герой в обычном фильме, таком простоватом, да, действует очень хорошо, куда-то его приводят мечты, И дальше мы говорим себе, да, вот он молодец, герой, если бы я был таким же смелым, умным, храбрым и так далее, то у меня бы тоже все было хорошо. Герой как мотивировка для простого человека. У Бергмана, как и у Тарковского, это совершенно не так. Иногда мы не отдаем себе в этом отчета. Но дело в том, что когда мы первый раз смотрим «Осеннюю сонату», мы думаем, ага, мать ужасная, тиранка, не будь как она, не надо так делать, будь как вот эта хорошая, христианская, добрая женщина. Потом оказывается, по здравому размышлению, что совершенно не так. И та модель, которую нам предлагает Бергман, она не работает. Она не работает, как обычное кино для любования на главного героя. Точно так же, как в «Зеркале» у Тарковского. Вы же помните, когда мы смотрим этот фильм, великолепный, замечательный, может быть, самый лучший, какой я знаю в мире.
В том числе самокритичный.
Да. Это же фильм о чем? Ну, очень-очень грубо говоря. Есть две матери. Одна жертвует собой, она курит, она плохо, к сожалению, ведет хозяйство, она не очень любит гладить своих детей, но, тем не менее, она интеллектуалка, ей дано понимание мира. Она, к сожалению, страдает, потому что от нее ушел муж. Она на себе тащит этих детей и так далее, и так далее. Тем более она красавица, которую играет Маргарита Терехова, дай бог ей здоровья. Мы как будто бы все вклиниваемся в этот образ. Мы хотим, чтобы она была главной героиней, но это совершенно не так. И, судя по всему, это неприятно, наверное, озвучивать, но тем не менее, судя по всему, из художника Тарковского вдруг вылезает ребенок Тарковский, которого недолюбили, которого недодали, которого недообнимали. Да, он получил гениальные гены, он получил понимание того, что мироздание так сложно устроено. Так же, как и мать его действует.
Чуткость художническая.
Но проблема-то в том, что когда он показывает эту тетку с хутора, хорошую мать, она большая, тихая, она думает только о деньгах, у нее все чисто, полы помыты, есть еда, дети ухожены и так далее, и так далее. Ребенок один, она ждет второго. Это отвратительный образ в контексте этой картины. Но, судя по всему, этот образ, к которому стремится главный герой. Он хочет именно такого сытого довольства. Он его не получает. Понимаете, о чем я? Я о том, что когда мы смотрим вот такого рода фильмы, нам дается дилемма. Мы должны выбрать, за кого мы. Мы сначала выбираем по наитию хорошего, потом оказывается, что нет, это не так просто. Что вот эта хорошесть, она на самом деле неоднозначна. По крайней мере, для меня. И поэтому вот то, о чем вы говорите, по поводу «Осенней сонаты», по поводу того, что мы можем сочувствовать обеим, но никого не можем сделать образцом для подражания. Она есть и у Тарковского, и у Трира, конечно, тоже есть.
Я понимаю вас, потому что и сюжеты, и в жизни, и в искусстве, которые подаются как сказка, ну или в конечном итоге они кончаются благополучно и восстанавливают целостность, привлекают нас своей гармоничностью и одновременно стройностью, практически тем, что так просто на самом деле вспомнить и вернуть себе счастье. Но сюжеты и истории с противоречивостью, которые именно за счет вот этих внутренних конфликтов, подчас неразрешимых, приближают нас к жизни, откуда как раз мы и хотим сбежать вот из этих дилемм, они каким-то образом и примиряют, в смысле, и в искусстве ты видишь несчастного человека, и перед экраном сидит несчастный человек. Но вы сейчас поговорили о высоком, о сложном, о трудном. Чуть-чуть для себя, может быть, приоткрыли, какие еще могут быть пути решения. В общем, это в том числе успокаивающе для меня, хотя и сложное, и трудное. Но именно мне душевно спокойнее становится, когда Бергман не увиливает. И, как вы говорите, правдиво говорить, нет хороших, нет ни черного-белого. Есть серые в большей или меньшей степени. Вот это признание, в том числе, где ты виноват, где ты играл в жертву, это история про честность с самим собой, про то, что искусство, сюжеты, истории, сказки, как иногда Бергман говорил, то, что оказывается правдивее жизни, и оно, как зеркало, тебе возвращает этот ясный, И более умудренный, что ли, взгляд на окружающий
да,
мир.
В том случае, только если мы верим в эту конструкцию, верим Бергману, принимаем его, не отторгаем, говорим, да, он молодец, он правильно все сделал, показал сложности и так далее. Но мы же понимаем, что люди, даже один и тот же человек в разных условиях и в разном настроении, он по-разному воспринимает произведение искусства. Поэтому тут говорить вообще о фильме, который дает нам выход для моральных вопросов, очень тяжело, потому что иногда, когда ты смотришь, да, дает, а иногда в другой раз ты смотришь, ты думаешь, господи, какая галиматья, зачем он это все придумал, этот Бергман? Какое нам дело до этих несчастных женщин, которые живут себе там, где-то вдалеке, ну и что? Это совершенно нас не волнует, у нас другие заботы. Иногда так бывает, такой взгляд на мир, вот такое отторжение, неприятие произведения искусства, которое хочет тебе что-то донести. И в этом смысле очень сложно такого рода фильмы смотреть и, главное, рекомендовать их смотреть кому-то другому, потому что у человека, человек должен созреть или не созреть, что тоже хорошо. Не обязательно, что... То есть я желаю всем счастья настолько большого, чтобы никому не нужно было смотреть фильмы Бергмана, чтобы люди были счастливыми, но при этом не теряли разум. Потому что, видимо, такого рода счастье, когда человеку не нужно смотреть фильмы Бергмана, не нужно себя как-то заставлять быть несчастным в этот момент, оно чревато тем, что отключается мозг. Да, человек просто радуется жизни, ест, пьет, веселится. Зачем ему Бергман?
Ну да, это как в той хате с этой женщиной. Либо ты получаешь
да,
вот
да,
эту,
да, за все платить.
Как это получается, условно, буржуйскую жизнь, либо ты... Чуть-чуть гол, чуть-чуть голоден, но как это?
Ты понимаешь, что происходит, да.
Осознание.
Да, не знаю, что лучше. Честно говоря, для животного, наверное, лучше. Вот это буржуйская жизнь. Но мы не животные. Мы как-то, надеюсь, мы как-то по-другому устроены. Поэтому нам мало только сытости. Нам хочется понять. Когда нам хочется понять, мы понимаем, что мы не понимаем, как это все устроено. Ну, такие странные слова, немножко дурацкие, кажется, но на самом деле все очень просто.
Здесь, казалось бы, очень подходящий момент для того, чтобы перекинуть мостик к аду и раю, потому что там буквально тестируется сытый, состоятельный, преуспевающий бизнесмен, который в полушаге от того, чтобы владеть собственной мегапопулярной фирмой и производить и хорошую обувь, потому что он ратует за качество, и у него внутри есть некий этический кодекс, он не за только прибылью гонится. И его испытание строится в том, что он должен выкупить похищенного ребенка, причем не своего, что выясняется практически в самом начале. Хотели украсть его сына, в итоге крадут его водителя, и он также, что не остается загадкой, совершает этот подвиг, становится всенародно известен, о нем все пишут, параллельно разворачивается полицейская история, детективная о поиске похитителя. И в чем этот детектив оказывается тоже философским?
Да, в разном, честно говоря. Во-первых, давайте начнем издалека, если у нас есть время. Я очень люблю этот фильм Куросавы, потому что он совершенно нетипичный для этого великого режиссера. Все знают Куросаву как автора «Расёмона» или «Семи самураев» и многих других картин, где есть вот этот жанр дзидай, где много битв на мечах и много самурайской чести и все такое прочее. Это один Куросава. Мы его любим. Я его люблю, по крайней мере, точно. Все время показываю студентам. А есть второй Куросава, человек, который делает экранизации классики и русской классики, и, скажем, «Идиот», блестящая картина.
На дне. Или «Король Лир».
Да, совершенно верно. Прекрасно. Или «Макбет», у него тоже есть эта вещь. Хорошие очень вещи, да. И этот другой Куросава, который тоже велик и прекрасен. А вот то, о чем мы сейчас говорим, «Рай и ад», это очень редкий Куросава, Куросава, который снимает про современность. Причем снимает, опять-таки, почему мы его и выбрали, с позиции морального триллера. Когда мы смотрим эту картину, нам не просто интересно, мне не просто интересно, кто же похитил ребенка, как он следит за... А вон в середине картины оказывается, что он имеет возможность следить за тем, что происходит. Я каждый раз волнуюсь, какой шаг выберет главный герой, какой шаг предпримет этот человек, потому что каждый раз перед ним встает дилемма. Что надо делать? Вот вы сказали о начале картины. Действительно, он вдруг выясняет, что украли. Сначала он выясняет вообще, стоит ли идти на компромисс, как вы помните. Он делает хорошую обувь японского качества, ему предлагается улучшить прибыль за счет того, что качество будет хуже. Вот первая дилемма. Он выбирает оставаться тем, кем был. Вторая дилемма. Что-то нужно делать со своими коллегами по работе. Всех их потопить и выкупить фирму, оставить их с носом. Или, может быть, с ними сотрудничать. Еще одна дилемма. Дальше больше. Они как снежный ком нарастают, включая вот этот самый, казалось бы, главный вопрос. Сейчас украли моего сына, что же мне делать? Это ужасная ситуация. Потом она сразу разрешается. Оказывается, сын вот сидит. Оказывается, похитили сына шофера. Нужно ли платить за этого ребенка? Конечно, нужно. Но стоит ли столько денег жизнь этого шоферского сына, сколько как будто бы жизнь моего? А может быть, можно как-то пойти на уступки? Ему говорят, нет, не звони в полицию. Он звонит. И вот эти все мелочи, казалось бы, которые разворачиваются, обратите внимание. Ну, вы помните это прекрасно, Лен. В закрытом помещении. Собственно говоря, большое мастерство Куросавы, как и Сидни Люмета, например, который снял «12 разгневанных мужчин», сделать так, чтобы мы, не отрываясь, 2 часа смотрели, по крайней мере, первый час точно, смотрели на происходящее внутри одного помещения.
И сидели как на иголках.
Сидели как на иголках и внимательно следили за каждым шагом, за каждым поступком маленьким, за движением, извините меня, бровей и глаз главного героя, которого играет Тосер Мифуны, блестящий, как всегда, потому что эмоции, которые сменяют одна другую, иногда вместе накатываются на героя, они сразу же видны. И это жутко интересно, несмотря на то, что этот фильм странным образом минималистичен. Он очень простой, кажется, да, простоватый, там ничего нет, там некрасивые интерьеры. Там нет, ну, там есть одна дама-красавица, но, тем не менее, мы за ней не следим.
Сложных композиций нет, он черно-белый.
Да, он специально такой выхолощенный, для того, чтобы у нас оставалась только вот эта идея взаимодействия людей. Мне очень тоже нравятся в этом смысле картины, и довольно много я могу насчитать, где ограниченное место действия и, как правило, 2 человека. Я вспоминаю «Без свидетелей» Михалкова.
Или «Послесловие».
И «Послесловие» Хуцеев. Прекрасный хуцеевский фильм, вы же помните. Да, там чуть-чуть, конечно, место меняется здесь, но тем не менее, там есть дуэт вот этих 2 героев, зятя и тестя. И мы понимаем, что они выясняют отношения не только внутри семьи, а это, в принципе, диалог поколенческий, и в том числе это, в принципе, диалог человека, который вошел в фазу расцвета, и человека, который уходит, он должен скоро умереть. И вот это интереснейшая дилемма или дуэль, или диалог, наоборот, вот там разворачивается. Здесь та же самая история, есть больше людей и другая ситуация, но вот этот момент, когда, да, человек наедине с собой, как у Достоевского всегда в романах, 2 героя говорят друг с другом, они наедине, и только Бог знает. И мы, читатели, знаете, и Достоевский еще знает, о чем они говорят. Настолько градус честности подчеркнут в этой композиции дуалистической, что это хорошо работает в фильме Куросавы.
Это почти нас отсылает к одной из архетипических историй. Либо «Искушение. Христос в пустыне», либо более классическое, в том числе и у Достоевского выкристаллизованное, это «Христос и Пилат». Да, это тот, кого обвиняют, и тот, кто обвиняет. Периодически они меняются местами, конечно, в модерновую и постмодерновую эпоху. И интеллектуальная битва, в том числе у Куросавы, как раз разворачивается между тем, кто посягнул на благополучие высшего, дольнего мира, потому что выясняется, что виновник, он из бедной поблизости деревни, и у него все время маячило перед лицом вот эта успешная усадьба, и захотелось ему не просто отомстить и сделать счастливого человека несчастным, так сказать, приблизить себе, сбить его с небес на землю вернуть, но и доказать для него, как это кажется, моральную правоту, что как бы ты ни оказался поблизости к солнцу, как бы ты успешен не был, ты можешь в одночасье потерять все. И более того, ему хочется доказать, что богачи недостойны совершать какие-то нравственные
конечно.
Поступки.
Здесь есть идея раскольниковская, но дело в том, что не все так просто, потому что здесь есть и Толстой, если уж на то пошло. Мне лично вспоминается всегда вот в этот момент роман «Воскресенье». Там есть Катюша Маслова, да, она проститутка, да, ее совратил Неклюдов, да, что-то пошло не так и так далее, сейчас ее судят. Но проблема в том, что вот этот вот ее путь, который довел ее до определенного состояния и как бы аморальный, да, он запрограммирован не поступком извне, а ее собственным ощущением жизни. Она могла бы работать швеей, служить в прислуге, да, будучи молодой девушкой. Она выбирает себе другой путь, более легкий. Наш герой отрицательный в фильме «Куросавы» мог бы дальше работать интерном. Он, кажется, начинающий врач. Да, вы помните, что там есть эта идея, шрам, который у него на руке от пореза, профессиональная травма, могли бы его опознать, но там много интересного.
При этом там отдельная линия — это наркотики, которые он приобретает, и убивает несколько человек.
Да, это я, да. Угу. Это, безусловно, мы не хотим его обелить. Угу. Мы просто говорим о том, что когда вы смотрите этот простой, казалось бы, фильм «Куросавы», речь идет о том, что мы могли бы в конце выйти и сказать, ну, он не виноват, потому что он был слишком беден и все время смотрел на богача, который жил своей жизнью. Не так. Это все не так. Он был беден, он смотрел. Но дело в том, что таких бедных вокруг очень много, а убийца один. И дальше мы понимаем, что что-то с ним не то, что он неправильный. А наш богач правильный, праведный даже. Потому что каждый раз с трудом себя преодолевая, мы видим, как тяжело этому богачу, взрослому человеку, идти на жертвы осознанные. Угу. И он это делает. Он становится лучше преступник, которому мы хотели бы сочувствовать. На самом деле падает в наших глазах все ниже и ниже. Я вспоминаю опять-таки фильм замечательный Клода Шаброля «Церемония», если вы помните такую картину французскую. Вначале начинается фильм с того, что служанка устраивается на работу в какую-то хорошую, очень культурную семью. Семья ее бесит, и мы смотрим на все глазами служанки. А бесит ее потому, что это семья. Друг друга любят. Муж и жена, взрослые люди, богатые. У них хорошие дети, все красивые, все хорошо одеты. В один прекрасный момент они садятся смотреть оперу. Они такие выпендрежники, что они смотрят по телевизору трансляцию оперы. Но они оделись, как если бы они были в опере. Это меня бесит, как и всех остальных людей, потому что мы смотрим на эту ситуацию глазами служанки. Но у служанки есть подружка. И в один прекрасный момент, должна рассказать, к сожалению, подружка говорит, так, ты тут посиди, чайку попей, а я сейчас приду. Она берет ружье и идет расстреливать этих несчастных людей, выпендрежников, которые нам так не нравились. Вот здесь, в эту секунду, все меняется в наших сердцах, глазах и умах. Мы вдруг понимаем, что мы все неправильно видели и понимали. Оказывается, эта церемония, которую так мы ненавидели, она вполне себе естественна и прекрасна. Эта служанка, которой мы сочувствовали из-за того, что она социально, может быть, нам ближе, да, мы не такие богатеи, а вдруг оказывается, что она преступница, и она ужасная преступница, потому что она вообще ни о чем не думает. Мне кажется, что вот это построение куросавовского фильма, оно точно такое же. Мы все время сомневаемся, а кто прав, а кто не прав. Нам кажется, что может быть прав в чем-то преступник, а на самом деле нет. Это не так.
Точно такое же переворачивание, вы неизбежно навели меня на более современный извод похожего сюжета, происходит в корейском фильме «Паразиты». Сначала мы думаем, что паразиты-то у нас вот та самая преуспевающая семья, и они ведут себя действительно как наживающиеся и уже вполне разжиревшие на этом добре и совершенно не задумывающиеся о более высоком существовании своей жизни и духа. Но паразитами оказываются те, кто хочет их облапошить, и при этом преступниками все-таки не эта семья является, а вот сначала мошенники, а потом уже и неизбежные виновники в убийстве, в массовом убийстве, резне практически. Mm-hmm.
Да, но заметьте, что в «Паразитах» все это выруливает на нереалистическое восприятие сюжета. Мы все-таки догадываемся где-то в середине, что это не жизнь, как она есть, а какое-то особое ощущение.
Почти как математическая формула, конструкция.
Да, да, но это не хуже от этого нам смотреть, но тем не менее это такое обобщение, притчевое обобщение. А у Куросавы нет, это вполне себе реальная история, триллер. не знаю, основана на...
Основана на детективном романе.
Да, да, на романе, да. Я не знаю, он выдуман от начала до конца или все-таки в этом что-то было. Но эта история никак не выглядит фантастической. Она выглядит вполне себе реальной.
Да, мне вполне верится в героя Конга, и он не показан там монументально, так сказать, плоскостно, как единственный непогрешимый идеал, образец семьянина, бизнесмена. Он действительно, как многие на Востоке, поднялся к должности директора с самого нуля. Он знает, каково это работать обычным рабочим на фирме. И его идеал, его личный идеал, к которому он идет, причем трудно и извилисто, и где-то в том числе обходя свои честные правила, там, выкупая за спинами своих коллег и партнеров акции. И его мечта — это творить качественную обувь и даже, может быть, по завышенной цене, но тем не менее, чтобы фирма показалась достойной и как бы его запрос на века, на то, чтобы будущее как можно больше длилось для его бизнеса, для его детей, поколений их детей. Но при этом это его, как вы говорите, постоянный выбор, где он сомневается, и мы сомневаемся вместе с ним, надо ли, стоит ли того. То есть он претерпевает какую-то эволюцию, да, персонажа под конец. И когда он встречается с преступником, и тот ему говорит: «Я хотел удостовериться, что ты не достоин каких-то благородных поступков». Для него это становится шоком, что поблизости живут люди, которые готовы ставить такие эксперименты. Я вас перебила?
Нет, я уже забыла, честно говоря, ту мысль, которую я хотела поймать сразу же, потому что, когда вы говорите, я внимательно вас слушаю, сразу возникает много для меня интересных таких реплик, которыми хочется поделиться. Нет, а я вспомнила эту реплику. Вы уверены, что только на Востоке так поступают люди? Конечно, нет, наверное. Я все о своем, о девичьем. Мы внимательно смотрим этот фильм. Я его очень люблю. 2 часа прилетают незаметно. Вы смотрите за ситуацией там. Но если вы думаете, что это отображение жизни, которой, морали, да, которую нам предлагает Куросава на века, то есть это непогрешимая вещь. Вот так, так надо, и вот больше никак. То это ошибка. Потому что в этом фильме он так делает, в другом фильме он делает по-другому, в третьем — по-третьему. Да, это фильм, который предлагает нам возможность вдуматься, задает вопрос, дает нам ответы. Но мы можем его принимать или не принимать. Я принимаю этот фильм, как я принимаю Бергмана. Они совершенно разные, и мораль у них разная. Но, тем не менее, почему-то, по каким-то параметрам, мы эти фильмы выбираем.
Мне хочется под конец вспомнить такую историю о складном стульчике Бергмана, который стоит в его музее. И на нем он выгравировал, как-то подписал фразу Гессе, которую, видимо, пытался соответствовать и ориентироваться на нее в своем творчестве. Бергмана же часто обвиняли в том, что какие-то безнадежные, вообще депрессивные истории. Можно ли что-то полегче, поразвлекательнее, чтобы вот восстанавливался баланс под конец с каким-нибудь хэппи-эндом. И вот эта цитата из Гессе, которую я не точно процитирую, но где говорится о том, что стоит пытаться продолжать мужественно решать проблемы и болезни этого века, не приукрашивая их и не решая, всего лишь объективно отображая и исследуя. Как это делал Чехов, которого Бергман вместе с Ибсеном и Стринбергом называл своими главными авторами, предшественниками, на которых он опирался в своем творчестве. И также у Куросавы выходит его беспощадное, почти препараторское исследование человека в тех картинах, где мы понимаем про, во-первых, недолговечность, разных принципов и идеалов, и мнений, и памяти, вспомним Росимо. Но, во-вторых, и про то, что человеку дано и отчаиваться, и вместе с ним на что-то надеяться, то есть возвращаться к себе, быть верным себе и пересматривать прекрасные шедевры, чтобы напоминать себе о чем-то устойчивом. Вот такая немного тоже моралистическая концовка для нашего кино.
Уже пора заканчивать.
Для нашей беседы о мотивирующем кино.
Можно было бы еще поговорить о мотивирующем кино очень долго. Но мы говорили только о двух фильмах, как-то мы пытались их сопоставить, хотя понятное дело, что это довольно механическое сопоставление. Один европейский, другой азиатский. Один известный, другой неизвестный, но тем не менее. Спасибо вам большое, Лен,
что спасибо пригласили. Вам. Хороший выбор. Ждем вас еще.
Спасибо, спасибо, обязательно.
С нами сегодня в студии была киновед Мила Двинятина. Всего доброго. С вами была программа «Быть современником» и ее ведущие Елена Волоченко
и Дарья Завьялова. До свидания, до новых встреч.